«Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. В эфире программа «Шоссе энтузиастов», первая в истории человечества программа на русском языке про людей, которые не умеют ныть. В студии я, журналист Дмитрий Соколов-Митрич, и мой коллега Антон Арасланов.
Здравствуйте.
И гость сегодняшней нашей программы – это человек, который знает, что делать, если ты высадишься на Луну. Зовут его Карим Абу-Бакр. Он коренной москвич, который, тем не менее, сейчас находится в Бразилии. И я лично там с ним познакомился год назад. Причем тут Луна? Луна-то при том, что три года назад Карим высадился в городе Сантарен, который находится на Средней Амазонке, примерно так же, как если бы он высадился на Луну. У него не было с собой ни денег, ни копейки, точнее, как там называют, бразильские копейки, ни одного слова в голове по-португальски. И тем не менее, сейчас он в этом городе и вообще в штате Пара, так называется штат Пара, он достаточно влиятельная личность. Я в этом убедился лично. У него есть связи на разных уровнях власти, у него есть свой небольшой, но устойчивый бизнес, у него есть своя программа на местном радио. Его знают все экономически активные жители, скажем так, города. Вот спросишь, что такое Карим, любой скажет: да, это тот самый парень, русский парень, который, значит, вот открывает любые двери и ведет передачу на радио. Но как он там оказался, я думаю, что лучше Карим расскажет сам, да, Карим?
Да, Карим, здравствуйте.
Доброе утро, Антон, доброе утро, Дмитрий. Очень рад слышать вас. Очень скучает по вам Сантари, Дмитрий.
Очень приятно.
Вот, и в данном случае это не имя девушки.
Расскажу, каким образом скучает, да.
Карим, слушайте, ну что за безответственность? Вот скажите мне, пожалуйста, что за безответственность вообще? Коренной москвич, понимаешь? Вообще с таким замечательным чисто славянским именем и фамилией. Приезжает куда-то непонятно на Луну, в Сантарен какой-то, без копейки, без языка, но безответственность, ну, тотальная просто. Как вы себе позволяете так за рубежом представлять Россию? А ну объясните мне, пожалуйста.
Ну вот как раз я решил представить страну за рубежом в полной мере, понимаете? Соответственно, я не мог остаться на день-два. Я остался... На самом деле, я собирался остаться на месяца на 4. Остался на 4,5 года. Но в целом, для полной палитры ощущений, надо здесь прожить долго.
Ну, с чего все началось? Зачем вы туда приехали? Как вы туда попали вообще?
История долгая.
У нас есть 24 долгая. Часа, не переживайте эфирного времени. Вот проблема вообще.
24 часа. Как раз на предисловие нам хватит. Вот. Началось все с того, что я собирался на самом деле ехать во французскую Гвиану.
Так.
В город Каен, потом Сан-Лоран-де-Марани и так далее. А потом меня спросят, почему французская Гвиана? Да, это выбор мест на Земле не самый традициональный. Дело в том, что когда я учился в университете, я французский язык. И по разным причинам мне очень понравилась Южная Америка, потому что до этого я учился в школе, учил испанский и так далее. И, наконец-то, я так посмотрел на карту Южной Америки и увидел. Гвиана, в скобках, буквы F и R, решил, а это интересно. Там говорят по-французски, там говорят по-испански, там, естественно, говорят по-английски.
Так что, получается, для языковой практики или что?
На самом деле нет. Я начал учить, читать книги про историю французской Гвианы и так далее. И в какой-то момент я решил собраться в это путешествие, все бросить и отправиться в путешествие.
Психанул.
И как же вы оказались в Бразилии? Шел Николаев, а вышел к Херсону, да?
Так получилось, что в момент, когда я психанул, я к тому же узнал, что чтобы поехать во французскую Гвиану, нужно попросить визу у французского посольства. И я не помню точно, но они мне сказали что-то про месяц или полтора на, про ответ, дадут они мне визу или нет, или что-то такое. А так как у меня на подобные вещи терпения нет, я сказал, ну хорошо, я тогда поеду в город Белем, в Бразилии, буду ждать подтверждения визы там. Если подтверждения этой визы не будет, можно пересечь границу из Белема, потому что в Бразилии есть граница, да? Да, нелегально. Проблем в этом больших нет. Во всяком случае, в интернете так написано. На практике я, на самом деле, тоже в этом убедился. Вот. Можно туда-сюда гулять. И вот как раз я поехал в Белем. Он недалеко от Французской Гвианы. Это самый большой город.
Самый большой и самый ужасный город Бразилии, на самом деле.
Да, и самый ужасный, потому что это третий самый опасный город в Южной Америке. Но именно в этот момент, в тот момент, когда я покупал билет, я об этом не знал. Я об этом узнал, когда приехал. И водитель инкассатора, одного из инкассаторов, мне чуть голову не снес из обреза.
Слушайте, на самом деле, все жутко увлекательно, но все равно до конца непонятно. Простой российский парень, да, Карим, живет в Москве, учится. Вы тогда студентом были, правильно? Студентом МГИМО.
Да.
И в какой-то момент решает, ну да, учит он язык, окей, решает уехать, все бросить. Что не устраивало здесь? Зачем надо было вообще уезжать?
А на самом деле было ощущение того, что я застрял, понимаете, когда не было понятно, чего я именно хотел в жизни в этот момент.
Ой, как сложно, так и скажи, так и скажи, девушка бросила.
В какой-то момент я решил, покатаюсь по миру, посмотрим, чего я хочу еще в этой жизни и так далее.
Это чисто американский подход. Американцы в этом же возрасте тоже начинают бродяжничать по миру, искать себя там и так далее.
Но то американцы,
потом возвращаются, извини, и становятся.
Американцы, то американцы, а здесь россиянин. Но я так понимаю, что, Карим, ты мажор, правильно?
Никогда мажором не был, на самом деле. Как раз наоборот. И мне, на самом деле, друзья мои помогли совершить это путешествие. А решения подобные принимались, потому что был весьма кризисный момент в моей жизни, в том смысле, что огромное количество конфликтов в одно и то же время. Соответственно, я решил, народ, я проведу месяца три, покатаюсь по Южной Америке, как раз потому, что это гораздо дешевле, чем кататься по Европе.
Ну что ж, наш рассказ о том, как попасть в один из самых ужасных городов Бразилии и выжить, и более того, стать местной знаменитостью, мы продолжим ровно через 4 минуты. Не переключайтесь, это радио «Комсомольская правда».
Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Шоссе энтузиастов на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в эфире снова передача «Шоссе энтузиастов». Мы продолжаем исследовать русских оптимистов. У нас сейчас на связи с Бразилия и очень видный русский оптимист, которого зовут Карим Абубакр. Настолько оптимистичный человек, что 4 года назад он отправился в эту, не побоюсь сказать, бразильскую Колыму, потому что Амазонка, на самом деле, это и есть бразильская Колыма. А город, в котором оказался Карим, без копейки денег и без знания, абсолютного без знания португальского языка, это, в общем, такой, как бразильский Магадан. Это город Сантарен. Карим, мы остановились на том, что, значит, ты приехал в Белен, но при этом, насколько я знаю, между этим городом и Сантареном там порядка 1000 километров по речке, да? Как ты их преодолел?
Я преодолел эти 1300, если не ошибаюсь, километров на небольшом пароходике. 3 дня плавания. И спите вы на этих пароходиках в гамаках.
Да, я поясню, что амазонские пароходики – это такие пароходики, в которых нет никаких спальных мест, а есть только крючочки. Ты заходишь, да, все люди заходят крючочки. Со своими гамаками, вешают, значит, их на эти крючочки и спят.
Со своим стулом надо приходить.
Да, при этом никаких сейфов, никаких возможностей как-то предохранить свои деньги нету. И Карим, естественно, этого не знал.
Да, они под гамаком. И я думал, ну, нормальный такой пароходик, все люди улыбаются. Вот, и переживать мне не о чем. И залез я на этот пароходик. Мне на самом деле два немца сказали: слушай, вот есть такой интересный город Санторин, если тебе не нравится, в Белеме, можешь с нами поехать и так далее. И вот забираемся мы на пароход. Я сказал: слушайте, такой класс, я в гамаке буду спать в первый раз в жизни. Я был так счастлив в этот самый момент, до тех пор, пока я не сообразил, что в гамаке на самом деле спать невозможно, это отвратительно просто. Вот. После первой ночи, на самом деле, ночь, в которой я упал с гамака, я понял, что не получится ничего. Я его повесил от крючка до крючка, народ на меня смотрел с совершенно ужасающим видом, потому что я подвесил гамак прямо под потолок. Я вообще не знал,
чтобы
как это
было
делать.
Падать.
Да, чтобы удобнее было падать. Высоко летишь, вот. Соответственно, падение было очень красивым, по всей видимости, потому что было 120 человек, которые спали на... Слушай,
Карим, но то, что ты упал с гамака, это не самое страшное, что с тобой случилось на этом пароходике, а самое страшное, насколько я знаю, это то, что ты проснулся однажды без денег просто в этом гамаке, несмотря на такую большую высоту.
Ну, как раз вот это падение и невозможность спать в гамаке, я думаю, и последствием этого как раз и стало то, что я проснулся на третью ночь, потому что первые две я вообще не спал. На третью я просыпаюсь и вижу, что денег нет, кредитки нет. Просто замечательно, потому что ровно через два часа пароход зашел в порт Санторино. И вот он, я стою посреди Санторинского порта и вижу, что...
И видишь много украинских флагов, на самом деле, в городе Санторини.
Да.
Флаг города Санторини абсолютно украинский. Это не потому, что это колония Украины или там они что-то поддерживают, а потому что город Санторини находится на слиянии рек Амазонки и крупнейшего притока Тапажос, да, по-моему? Вот. И воды двух этих рек, они абсолютно разные по цвету. Вода Амазонки, она такая желтоватая, потому что течет по глинистым всяким илистым почвам. А вода Тапажоса, она такая абсолютно голубая и прозрачная. И они когда сливаются, и на протяжении километров 20, это очень красивое зрелище, два таких потока, один голубой, другой желтый, текут прям параллельно, не смешиваясь. И поэтому как бы флаг этого города, он вот, можно сказать, такой участок реки, да, вот желтый и голубой. Но они очень удивились, когда я им сказал, что это флаг Украины. Вот. Да, я думаю, что Карим тоже удивился.
Когда приехал, я выхожу с парохода, смотрю повсюду украинские флаги, думаю, что здесь тоже Майдан случился.
Слушайте, ну, во-первых, спасибо, вы обогатили лексикон большого количества наших радиослушателей огромным количеством новых географических названий и терминов. Это отдельный словарик, можно по этой программе писать. Но итак, коренной москвич, сын египтянина и россиянки, бросает все, бежит от своих проблем, без копейки денег, оказывается, черти знает где, помимо того, что языковая проблема, да, еще и с финансами совсем по нулям. И что происходит в этот момент в голове у этого самого коренного москвича Карима?
А в голове произошло следующее. Я нашел в какой-то сумке оставшиеся 150 реалов. В тот момент это было 100 долларов. Вот. И два немца, я просто повернулся к ним и спросил: народ, а мы вообще что сюда приехали делать?
Своевременный вопрос.
Как это по-русски, господи? Как это по-русски? Ну,
они не говорят. Мы приехали смотреть, говорим, вы мне не сказали что-то про пляжи и так далее. Вот, знаете, на любом море. Соответственно, Я вообще думаю, что Санторин это на Атлантическом океане значит. Но это ладно.
Да, я вам объясню, почему так Карим подумал. Потому что если вы, любой человек, который наберет в интернете там Санторин, увидит прекраснейшие пляжи, прекрасный белый песок, голубые воды и так далее. Это действительно там на слиянии этих двух рек, там есть огромное количество таких отмелей, на которых есть курорт, и действительно это безумно красиво.
Да, это очень красиво. Когда я в Белеме, на самом деле, покупал билет на пароход до Санторема, я просто посмотрел в Гугле эти картинки и так далее, увидел картинки пляжа, ничего не прочитал. Я подумал, что это было на берегу Атлантического океана. Я, на самом деле, узнал, что мы были на пути в сердце Амазонки, только на второй день путешествия на пароходе. Но это ладно.
Любой бы практически, большинство в этой ситуации опустили бы руки. Блондинка бы просто зарыдала, а парень какой-нибудь стал бы просто в истерике биться и в ярости. Господи, что со мной происходит? Что, Карим, что с тобой происходило? Нет ни денег, но есть какие-то там 150, да.
На самом деле...
Где жить, чем питаться, что делать вообще?
У меня такое ощущение, что в тот момент в моей жизни, в моей голове происходил гораздо меньше процессов, чем сегодня. Потому что я все принимал как, скажем, и ладно, произошло, будет опыт жизненный. Вот. Соответственно, я бы в такой форме все это воспринимал. И когда я посмотрел на этих немцев и спросил, что делать будем, они мне говорят, мы вообще приехали посмотреть джунгли. Я говорю, сколько это стоит? Они говорят, мы не знаем точно, сейчас проверим. Я говорю, слушайте, у меня тут $100 есть. Вот. Давайте потратим эти $100 за 3 дня. Потому что они мне все равно не помогут. Давайте хоть на джунгли посмотрим. И мы поехали тратить мои последние $100, чтобы посмотреть на джунгли. Вот, провели 3 дня в джунглях и так далее.
А вот когда я начал наш разговор со слова безответственность, я не добавил 100% безответственность.
Нет.
Хорошо, кончились $100, и что дальше?
И мы вернулись в Санторин, да, потому что на эти $100 нас очень хорошо приняли в этой в общине индейской посреди, здесь такой национальный парк Топожос и так далее. И я смотрю, я говорю, слушайте, немцы, вы вообще куда потом едете? Они говорят, мы едем в Манаус. Я говорю, езжайте в Манаус, это следующий крупный город после Санторема. Вот, штат самого крупного, столица самого крупного штата Бразилии. Говорю, я останусь в Санторине, потому что я попробую вернуться в Белем, а оттуда я посмотрю, как добраться до французской Гвианы. Мне оставаться в Бразилии никак нельзя, я не говорю по-португальски. Вот. Я пошел гулять по набережной и думать о жизни. В голове на самом деле вообще ничего не происходило и не могло происходить в этот момент, потому что это были, я думаю, это был какой-то выходной, соответственно, вдоль набережной выстроились 300 тысяч машин, все машины открыты, у них звуковые системы на 200%, хрипящие, умирающие, но включены на 200%, а самая ужасная музыка, которую вы можете себе представить, если вы думаете, что бразильская музыка это что-то невероятное, спросите Дмитрия, он знает, что такое бразильская музыка.
Есть у них такой стиль, музыкальный стиль for all называется, да, по-моему? Это просто это самое страшное. Стиль, который... Это хуже, чем стиль ой в 10-кратном размере.
Это саундтрек моих кошмарных снов.
Я предлагаю услышать, как это звучит в нашем эфире после небольшой паузы, 4 минуты буквально, а после продолжим эту увлекательнейшую историю.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
«Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. В эфире «Шоссе энтузиастов», первая в истории человечества программа на русском языке о людях, которые не любят ныть. И в студии я, журналист Дмитрий Соколов-Митрич, мой коллега Антон Арсланов и наш гость из солнечной Бразилии Карим Абубакр. Это коренной москвич, который приехал в Бразилию без ничего, без копейки денег, без единого слова по-португальски, а сейчас у него есть там более-менее все. И он рассказывает, как выжить в условиях высадки на Луну, фактически. Да? Мы остановились в прошлый раз о том, на самом ужасном моменте этой истории, как он высадился в этом городке Сантарене и гулял по набережной, слушал ужасную музыку под названием «Фуро», которая окончательно добивала его, остатки его надежды. Вот вы можете послушать, как это звучит.
Pode me bater, você pode me xingar, a minha vida é... Você pode me bater, você pode me xingar, a minha vida é beber rapariga. Você pode me bater, você pode me xingar, a minha vida é beber rapariga. Você pode me bater, você pode me xingar, oh, meu amor, eu nasci pra te amar.
Карим, ну а теперь расскажи все-таки вот эту историю, локальную историю успеха, да? Вот ты все-таки, значит, испытал момент нищеты духа, понял, что надо как-то выкручиваться, и как-то начал выкручиваться.
Да, надо было как-то выкручиваться, и на самом деле в этот самый момент я понял, что именно в эти ужасные моменты жизни и приходят самые лучшие идеи в голову. Вот. Ну или во всяком случае приходит удача. Посреди вот этой ужасной музыки и набережной я познакомился с одним американцем на набережной. Он на самом деле чуть меня не сбил, он на роликах катался, а он размером с такого большого быка. Вот. И мы с ним познакомились, разговорились. Он мне предложил переночевать у него в офисе. Потом он мне рассказал про его компанию. Он занимается экспортом дерева, древесины из Бразилии в США и так далее. Вот. И сказал: слушай, у меня есть еще небольшой участок леса, 800 гектар, который я купил, чтобы его сохранить. Очень интересный товарищ. Он меня потом познакомил еще с одним известным местным гидом. И так, знакомство за знакомством, меня устроили на работу в местном отеле. Я там провел 6 месяцев, живя и работая и так далее. Да. Крутился потихоньку. Закрыли отель потом, федеральная полиция закрыла, потому что владельцы его были испанские мошенники.
А как можно работать в отеле, не зная языка? Я не очень понимаю.
А дело в том, что у испанцев была ситуация еще хуже. Они, ну, на самом деле, я говорил по-испански. Португальский и испанский языки, они достаточно похожи. Поэтому кое-как выкручиваться на самом деле можно. Вот. Если смешать испанский с французским, будет очень даже похоже на португальский.
Вот. Это понятно, то, чему я научился. Полгода в отеле на гремущей смеси языков. А дальше?
А дальше, после того, как закрыли отель, я прокатился в Венесуэлу. Надо было туда ехать, потому что у меня закончился срок официального пребывания в Бразилии. Вот. На самом деле он у меня закончился за три месяца до этого момента. Но так как отель был закрыт федеральной полицией, соответственно, надо было как-то двигаться. Вот. И я съездил в Венесуэлу, провел там 3 месяца.
Там тебя еще раз ограбили?
Совершенно. Там меня еще раз ограбили напротив здания правительства Венесуэлы в Каракасе, вот, в центре города. Каракас, на самом деле, это удивительный город совершенно. Добрался я обратно до Сантарема с помощью перуанских контрабандистов. Вот. Это долгая тоже очень история.
То есть тебе там даже предлагали с ними, в общем-то, замутить бизнес, насколько я...
Ну, ты как-то стоял. Они меня собирались оставлять там на границе Венесуэлы с Бразилией. Настолько дело хорошо шло, я им помогал провозить их майки, духи и черт знает что они везли из Венесуэлы
в Бразилии, потому что в Венесуэле все гораздо дешевле. Бразилия, она как южноамериканский вариант США. Здесь очень сильная валюта и так далее. Соответственно, все зарабатывают деньги в Бразилии, отправляют в Перу, в Венесуэлу и в другие страны, где дела...
Чтобы ты помогал победнее, богатой Бразилии делиться с бедными странами, благородными.
Да, я себя чувствовал Робин Гудом там на границе с Венесуэлой. Вот. И потом я вернулся в Санторин. Ну вот, потому что на тот момент это был единственный город, который я хорошо знал и в котором я чувствовал себя безопасно в Южной Америке. А когда я вернулся в Санторин, дела здесь очень сильно изменились. Очень многие друзья мои уже разъехались по всем местам и так далее. Вот. И на самом деле мои ожидания о том, как меня примут в Санторине и так далее, были гораздо выше реальности. И когда я вернулся в Санторин, вот, я начал потихоньку работать в очень интересной сфере. Грузовые пароходы, которые сюда приезжают, вот, здесь город занимается экспортом сои и кукурузы, на борту этих пароходов обычно есть русский или украинский экипаж. Вот. И я начал водить их по городу и так далее. И потихоньку все это перетекло.
Работать
гидом, да? Да, все это перетекло в туристическую деятельность. Я начал работать гидом в этом городе. Меня наняло одно агентство. Чуть позже потихоньку я начал строить свою дорогу в этот туристический бизнес местный. Что на самом деле не так-то легко, потому что на самом деле весь туристический бизнес находится в руках группы людей, которые не заинтересованы, чтобы кто-то еще заходил на этот рынок, потому что туристов здесь мало. Но несмотря на все это получилось. Тот самый американец, с которым я познакомился в мою первую ужасную ночь в Санторине, мы с ним открыли собственный бизнес. Вот, начали возить туристов в его лесок 800 гектар. И
показывать им деревья, которые больше нигде невозможно увидеть. Я там видел дерево, которое в ширину, наверное, как это здание. Как оно называется, я, кстати, забыл.
Тавари.
Как?
Тавари. Индийский
Тавари,
телефон.
Да.
Тавари.
Это дерево Тавари выполняет функцию индийского телеграфа. Это если индеец заблудился в лесу или там потерял кого-то в лесу, он подходит к этому дереву и начинает стучать по нему там либо кулаком, либо каким-нибудь предметом. И оно настолько мощные корни имеет, что отдача идет на километры вокруг просто. И человек слышит там и подходит к этому месту.
Обалдеть.
Да, очень серьезное дерево такое, у него очень красивые корни и так далее.
Карим, ты так говоришь запросто, типа взяли с этим американцем, открыли бизнес. А это что, делать вот так вот по щелчку пальца? Надо же куда-то прийти, что-то зарегистрироваться. Да, ну, в чем сложность-то были?
А вот как раз нет. На самом деле здесь, в Бразилии, в особенности в такой глубинке, в которой я живу, все происходит гораздо проще. Вам пришла, поэтому мне на самом деле и нравится здесь находиться. Вам пришла в голову идея, и можете сразу приступить к реализации. Вопросы бюрократического характера, они решаются потом обычно. Или вообще не решаются. Регистрировать, да, нет, серьезно. Если вы спросите, например, сколько людей здесь в городе Санториме имеют жилье, но не имеют никаких документов на землю или на сам дом, который они построили и так далее. Просто пришли, увидели кусок леса, решили, что начиная с сегодняшнего дня этот кусок леса мой, буду строить мой дом. 80% населения Санторина до сих пор живет в...
мы говорим, что в России просто. Я не понял, Карим, то есть ты налоги не платишь со своей туристической фирмы?
Нет, сегодня я уже плачу налоги, но мы прошли... Да, сегодня я уже зарегистрировал и так далее, потому что у меня сложились очень серьезные отношения с местными властями, и они поддерживают мою туристическую компанию, я поддерживаю местные власти и так далее. Соответственно, мы срочно решили этот вопрос, в особенности потому, что если в первые месяцы работы мы работали в основном налом, да, в общем-то, приезжал турист, мы хватали этого туриста, везли в лес, если он платил вдвое больше, мы даже возвращали его в аэропорт. Вот. И он как расплачивались наличными, естественно, никто не хочет остаться в лесу. Вот. И у Дмитрия Вилла 77 километров от Санта-Рема. Так можно неплохо угрожать, на самом деле.
Я видел твои ролики, я видел, что это за туристы. Конечно, там никто, у никого испуганных глаз нету. Люди все... Просто людям действительно интересно. А вообще, на самом деле, надо понимать, что такое вот эта вот Амазония. Да? Это, помимо того, что это Колыма и Сибирь, это еще и всегда было... Вот последний лет 150, наверное, это территория авантюристов, в общем-то, в хорошем смысле слова, авантюристов со всего мира. Значит, первыми авантюристами, которые туда приехали, были, собственно, сами же американцы. Я думаю, что, скорее всего, это американец, потомок таких людей, которые с юга, американцы с юга, которые, проиграв войну в свое время, там, гражданскую, да, они перебрались в Бразилию. Правильно я излагаю, да?
Да, правильно
излагаю. Потом были потоки таких же авантюристов, собственно, и самой Бразилии, там, по-моему, чуть ли не из Италии было целое направление.
Из Англии были.
Из Англии. И, собственно, Карим в этом смысле там очень хорошо прижился, потому что там тип сознания, вот он
потому
вот такой.
Потому что Карим такой же жук, как и все остальные. Все ясно. Дорогой товарищ, продолжим после небольшой паузы. 4 минуты, мы возвращаемся.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
«Шоссе энтузиастов». На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте снова в эфире «Шоссе энтузиастов», передача о русских оптимистах и оптимизме. Меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич, и вместе со мной в студии мой коллега Антон Арсланов. А герой и гость нашей передачи сегодняшней находится сейчас в солнечной Бразилии, где сейчас, кстати, кончается зима. Зовут его Карим Абубакр. И мы, значит, теперь я предлагаю поговорить вот о чем. Мы только что остановились на том, что это территория авантюристов, куда ты приехал, да, там со всего мира приезжали люди, в общем, как в свое время в США, да, и реализовывались. Но вот, насколько я знаю, как ни странно, чуть ли не единственным человеком, который потерпел поражение на этой земле, который не смог добиться того, чего хотел, был Генри Форд. Да, который во времена золотой лихорадки решил, знаешь, как-то упорядочить местную жизнь, по всех построить, создать такую маленькую Америку здесь. И, в общем, эта утопия с треском и к нашему великому удовольствию, наверное, нынешнему провалилась, да?
Да, история Форда, она на самом деле очень грустная для американцев. Они очень не любят о ней вспоминать, потому что человек, который ни разу не провалился и так далее, и никогда у него никаких проблем не было. Его называли Иисус Христос бизнеса и так далее. Он приехал в Амазонку. Они здесь потеряли больше 40 миллионов долларов. Если перевести это на сегодняшние деньги, потому что это был конец 20-х, начало 30-х, мы говорим о сумме больше полумиллиарда долларов, да.
А почему он провалился? Что он делал не так? Чего он не понимал?
Не слушал местный народ. Вот. Это самая главная ошибка, которую все повторяют. Обычно, если вы услышите какую-нибудь историю про кого-нибудь, кто потерял огромное количество денег в Бразилии в целом и в Амазонке в частности, это потому что не слушал местный народ.
А чего ему народ говорил?
Народ говорил, для начала не покупай, потому что он собирался делать каучуковые плантации для этих шин фордовского народного автомобиля, модель Т1. Вот. И эти каучуковые плантации он купил полштата Пара. Территория размером, ну, скажем, пол Франции. И когда он купил эту землю, народ, пока он покупал, еще говорил ему, не покупай там, где ты покупаешь, потому что там затапливают, эти деревья не растут в затопленных регионах и так далее. Потом ему сказали, не давай свою дурацкую еду бразильцам, дай им есть, что они хотят. А он был вегетарианцем, заставил их есть американские консервы еще к тому же.
Вот. И запрещал играть в футбол, да?
Да, запрещал играть в футбол, запрещал пить водку. Кашаса ее тут называют, это тростниковая водка. В общем, он совершил огромное количество ошибок. И эта история с футболом и Кашасы была самая ужасная, потому что если действительно вы хотите, чтобы в вашем бизнесе ничего не получилось, в Бразилии запретите вашим сотрудникам играть в футбол и пить водку. Потому что бразильцы без этого работать не будут. Они и так работать не хотят, а без этого они вообще работать не хотят.
Слушай, ну фиг с ним, с Фордом. У него не получилось, а у нашего родного русского Каримушки все срослось. Из безответственного студента он стал ответственным и очень уважаемым бизнесменом. Но ты мне объясни, пожалуйста, что в итоге тебе вот основное такое, да, помогло не опустить руки? Вот был же соблазн вообще там просто в дно, на дно какое-то опуститься. Да вот что оставило тебя на плаву, более того, привело к успеху? Твой природный авантюризм, отсутствие рефлексии, да, там, ну, ты неоднократно говорил о том, что нельзя думать, надо делать. Или ты сам себя поставил в такие условия, вот на то самое дно опустился, либо остаюсь, либо выплываю, отталкиваюсь ногами, да? Вот объясни, что тебя заставило не опустить руки и добиться успеха?
Ну да, на самом деле я считаю, что это как раз из-за того, что я находился в достаточно переломном моменте в моей жизни, когда факультетский раздолбай наконец-то должен был браться за голову. Вот. Соответственно, при всем том плохом, что происходило в моей жизни, я наконец-то начал смотреть на вещи как нормальный жизненный опыт и нормальную взрослую жизнь, что нужно зарабатывать деньги на обед, после обеда зарабатывать деньги на ужин. У них в Бразилии есть прекрасное выражение «продавать обед, чтобы купить ужин». Это называется у них беготня такая серьезная. Соответственно, нужно бегать. Вот бразильцы, они любят говорить: надо бегать. Они нашим футболистам это говорили во время чемпионата мира. Вот они тоже набегались, правда, но не важно. Вот. Потом немцы им объяснили, что это не только бегать, но и думать. Но это ладно. В любом случае, так как немцы не живут в бразильских реалиях, они должны понять, что действительно думать здесь нельзя о жизни. Вообще здесь экзистенциализм, он отсутствует в Бразилии до определенного момента вашей жизни. Молодые люди обычно хватаются за любую возможность. Нельзя не то что опускать руки, но обычно люди, которые опускают руки, они тоже, когда появляются какие-нибудь возможности, любые, абсолютно любые, дают им уйти и ждут, что произойдет что-нибудь еще лучше, чем это. Вот. Соответственно, здесь, в Бразилии, я научился одной вещи. Когда вы хотите построить свою жизнь с нуля, нужно хвататься за все, что только можно. Вот. От мытья туалетов можно даже мэром города стать в какой-то момент. Вот. Политиком и так далее. Ну, лучше этого избежать. Но в любом случае, я все вот это, все, что со мной происходило, когда меня обворовали напротив здания правительства Венесуэлы, когда федеральная полиция меня отправила в эту Венесуэлу, когда происходили всякие проблемы и так далее, тому подобное. Я просто приходил домой, спал спокойно, с утра просыпался, решал: сегодня новый день, будем смотреть, что произойдет. Вот. И обычно к концу дня какое-нибудь решение проблемы происходило. Обычно здесь, в Бразилии, еще к тому же происходит все так. Вы не решаете, в частности, ту проблему, которую хотели решить с утра. Решаете обычно другую. Но косвенно, как-то косвенно ваша главная проблема будет решена к вечеру.
А что с семьей, вот, объясни? Да. Семья в Москве осталась?
Семья в Москве осталась. Брат, мама там. Сегодня с братом говорил. Он меня до сих пор спрашивает, когда я приеду. Вот. Я вроде же сказал что-то про 3-4 месяца.
Вот. Год назад Карим мне тоже говорил про 3-4 месяца. Я думаю, что это уже... Карим в этом смысле стал уже бразильцем. Эти 3-4 месяца будут, наверное, идти уже долго.
А здесь в Бразилии вообще говорят, что наши часы, они больше, чем во всем мире. Вот. Размер часов гораздо больше. Соответственно, секунды и минуты, они подлиннее.
Ну, ты сейчас там квартирой обзавелся, семьей обзавелся, гражданство получил или что?
Да, я женился, у меня родилась дочь, 2 года ей, у нее очень длинное имя, зовут ее Кассия Марина Светлана Алвиш Абубакр. Ага. Вот. Здесь в Бразилии надо 2-3 имени дать, соответственно, у нее
три имени: Кассия, Марина и Светлана. Марина — это маму мою зовут. Светлана — моя жена выбрала это имя. Жена моя местная.
Вот, она теперь ее зовут Светлана?
Кассию, да. Ну, мы ее называем либо Кассией, либо Мариной, либо Светланой. Бразильцы, они обычно дают два имени.
Нет, в смысле, это твою жену теперь зовут Светлана, она взяла имя Светлана?
Не-не-не, жена выбрала это имя для нашей дочери. Жену еще до сих пор зовут Крис. Ничего пока.
Она говорит по-русски?
Нет.
Тогда мы можем обсудить бразильских женщин. Если она не говорит по-русски, мы можем обсудить бразильских женщин. Вот мне показалось, пока я был в Бразилии, я был не так много, но все-таки успел что-то почувствовать, что в отличие вот от того, что рассказываешь про бразильских мужчин, которые такие все раздолбаи, бразильские женщины как раз очень напряжены постоянно. Они очень ревнивые, они очень пытаются все контролировать, они все время чего-то боятся потерять своего мужчину, и в этом смысле вот они постоянно в состоянии напряжения находятся. Это так?
Да, я обычно называю это «делать им нечего», они называют это «ревность». Вот. Но дело в том, что действительно здесь, в Бразилии, я выучил слово «ревность». У нас как-то с нашими женщинами не довелось ознакомиться, как это происходит на практике. Проблема это здесь серьезная. Здесь культ ревности в Бразилии. Ну, в общем, сложная такая ситуация. Все это от того, что у бразильских мужчин, у них это национальный спорт — завести 25 девушек. Вот. Соответственно, местные девушки, они не доверяют мужикам вообще никак.
То есть Карим, спасибо огромное. Это, слушайте, ну какой-то заразительный просто пример такого жизненного энтузиазма. Дай бог, чтобы все и дальше получалось.
То есть я из этой истории сделал один вывод. Если хочешь добиться успеха, не надо много думать. Не думать лишнего. Он сам придет.
Да. Особо не рефлексировать, да.
Да. Спасибо, Карим. Удачи тебе, в дальнейшей удачи. Я думаю, что рано или поздно ты станешь как минимум мэром города Сантарен. Позовешь нас в гости.
Приедем на инаугурацию.
А наша передача заканчивается. Всем до свидания и хватит ныть. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич. Я репортер. У меня очень важная работа. Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Слушайте в пятницу в 21:00 по московскому времени.